Уважаемые коллеги, я позволю себе в таком полуформальном режиме просто отреагировать на несколько замечаний, которые здесь прозвучали. Они будут носить несистемный характер, а так реакция на то, что мне показалось важным. Вообще все было важным, разумеется, и очень интересная дискуссия началась, и уверен, что она и такой и останется после перерыва. Но на что вот я обратил внимание? Ну, первое. Первое – это генпланы развития территории. 500 городов, 2000 поселений. Конечно, это возложено на муниципалитеты, но все-таки, думаю, будет правильно, если мы скажем, что эта работа должна быть начата прежде всего федерацией. И должна быть разработана схема территориального развития Российской Федерации на основе стратегического развития страны. И федеральные органы власти должны сами определиться, где и что у них будет размещено. Дать это муниципалитетам, и тогда у вас будет в руках инструмент, опираясь на который вы сможете закончить эту работу. Без этого просто практически невозможно сделать. И соответствующим образом я, конечно, и сформулирую поручение правительства. Если нужно там подумать, внести какие-то изменения в законодательство, тоже можно сделать. Думаю, что депутаты согласятся и помогут. Это первое замечание, которое я бы хотел сделать. Так, теперь лирическое отступление. Деревню мы должны сохранить, без нее нет и не может быть России. Полностью согласен, во-первых. Во-вторых, приятно отметить, что в ряде регионов центральной России демографические показатели стали приближаться к югу Российской Федерации. Это ряд показателей. Я говорю, не все, но ряд показателей. Это очень приятная новость. Я очень рассчитываю на то, что мы вместе и правительство, и регионы, и муниципалитеты сделают все, чтобы этот тренд, эту тенденцию мы сохранили с вами. Конечно, нам важны все регионы, и на юге мы должны сохранить все, что в этом отношении позитивного есть. Но другие депрессивные в этом смысле регионы нам нужно, конечно, оживлять. И вот то, что мы сейчас видим в некоторых регионах Центральной России, это очень приятная тенденция. Теперь о главном. О деньгах. Значит, налог на прибыль. Ну, вы знаете, 19, если мне не изменяет память, процентов в региональный бюджет, 4 в федеральный. Муниципалитетам пока ничего не достается. Вместе с тем, законодательство, обращаю ваше на это внимание, если вы забыли, там, либо кто-то не обратил на это внимание, законодательство действующее позволяет регионам часть этих ресурсов перераспределять в пользу муниципалитета. Несмотря на шум в зале, докладываю вам, что в 20 субъектах Российской Федерации такие решения приняты. Я не говорю, что это идеальная ситуация. Я так понимаю, что вы бы предпочитали, чтобы федеральное законодательство обязало регионы... Да. Позвольте считать ваши бурные аплодисменты согласием, как в прежние времена говорили. Обещаю вам, что такое поручение правительству будет сформулировано. Поговорим с депутатами. Но думаю, что вы со мной согласитесь. Ведь когда наш коллега выступал, он правильно сказал. Он говорил не только о налоге на прибыль, он говорил о укрупнении ЗАГСов, там, о малокомплектных школах, о корректировке межбюджетных отношений. Но он сказал правильные слова. Сделать это нужно на основе анализа. Вот анализа обязательств. Вот в принципе, когда мы думали о том, как сформулировать основные положения 131-го закона, мы из этого исходили. И вот здесь меня коллега призывал возглавить как бы вот это движение по совершенствованию муниципальной деятельности. Но я вам должен честно сказать, я занимался этим предметно всегда. И на 131-м законом также предметно работал. Я вернусь к этому попозже. Но это, конечно, нужно сделать на основе анализа доходов и обязательств. Если мы посмотрим на обязательства Федерации по обороне, там, по правоохранительной деятельности, ну, по целому набору тех задач, которые стоят перед Федерацией, мы посчитаем примерно, сколько это стоит. Но мы должны это делать, конечно, исходя из реалий сегодняшнего дня, потому что тот же Минфин мне докладывает темпы роста региональных бюджетов. Правда, если бы здесь сидели руководители российских регионов, они бы сейчас тоже всплакнули и сказали, что им тоже денег не хватает. Это всегда, денег всегда всем не хватает. Но на основе анализа подумать над этим, конечно же, можно и нужно. Давайте сделаем это, давайте подумаем. Значит, ну, я не знаю, там по укрупнению ЗАГСов, конечно, мне кажется, ни к чему все это было делать, непонятно. Но вот что касается малокомплектных школ, в 10-13 лет, если ребенок уезжает, он уже в деревню не вернется. Но в некоторых регионах, вы же знаете, решили по-другому. Дети никуда не уезжают. Дети просто имеют возможность добраться до приличных образовательных центров. И что самое главное, получить качественное образование. Ведь понимаете, в чем проблема? Конечно, нельзя здесь под одну гребеночку все причесывать. Я полностью с этим согласен. И есть, конечно, наверное, и маленькие деревни, и маленькие поселки, где хоть небольшую школу, но оставить нужно. Это, вы знаете, это вот от вас должно зависеть. Чувство вот это, понимаете, где это нужно оставить, а где все-таки нужно переходить на крупные образовательные центры. Почему? Ну, потому что в маленьких школах все-таки трудно обеспечить то качество подготовки школьников, которое позволяло бы им взглянуть на свои жизненные перспективы так, как их сверстники в крупных или даже средних городах. Равенство молодых граждан России, маленьких граждан России, должно быть нами с вами обеспечено. А это в значительной степени начинается со школы, в качестве образования дела. И там, где регионы и муниципалитеты смогли договориться, смогли дороги хорошие сделать, смогли автобусы закупить, смогли создать эти центры образовательные, там, в общем, качество изменилось. Вот я совсем недавно был в одном из регионов, наверное, кто-нибудь из вас видел, это пресса освещала. Ну, деревенская школа. Ну, у преподавателей глаза другие. Простая деревенская школа. Ей 50 лет уже. И качество образования просто на порядок выше. На порядок больше стало учеников поступать в ведущие вузы страны. Казалось бы, простая поселковая школа. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, под одну гребенку нельзя все подгребать, но все-таки нужно думать как бы о том, чтобы у нас дети имели возможность получать качественное образование. Значит, по корректировке межбюджетных отношений я уже говорил. Очень важно, и я согласен просто с выступавшим, разрыв между центром и регионами, местным уровнем. И главное в этой проблеме – это качество управления. Вот это точно. Это точно. И это то, над чем мы должны все вместе как следует подумать. Сейчас без всяких рецептов, просто обращаю внимание на то, что правильно сформулирована, на мой взгляд, абсолютно проблема. Теперь капитальный ремонт, вернее, недоремонт. Так же, как и образование, ну, в меньшей степени, но в большей здравоохранение и уж, конечно, капитальный ремонт свалили на муниципалитеты, но абсолютно несправедливо, ну, ясно. Именно поэтому я поручил правительству часть дополнительных доходов, вот это я лично поручил правительству, могу сказать вам это открыто, да, в споре даже с правительством, все-таки часть доп. Доходов погрузить вот в этот денежный мешок под названием фонд, как его там назвали, уже не помню, и закон сделали, да? Потому что я считал и считаю, что это не мешает нам достигать макроэкономических параметров, поскольку это один из видов стерилизации денежной массы. Мы же не все собираемся сразу тратить, а на несколько лет вперед, но зато это гарантирует, что мы будем иметь эти деньги, что они не растворятся в федеральных задачах и федеральном бюджете, и мы их никогда не увидим потом, или каких-то там инструментах иностранных, их заметим, но они нам ничего не дадут. Но это гарантирует нас в том, что мы сможем решать эту задачу последовательно, спокойно, без рывков, но зная, что эти средства есть. Так же, как и по развитию, скажем, инфраструктуры, там, мосты мы решили закончить как можно быстрее, те, которые уже строятся по 10-15 лет. И таким же образом сформулировать задачи в сфере науки, скажем, вот мы создали фонд по поддержке развитию нанотехнологий. Это в целом вот одна философия. И здесь надеюсь, что эти средства будут тратиться эффективно. Но хочу обратить ваше внимание на то, что мне бы очень хотелось, чтобы это не просто было не просто освоение ресурсов, как раньше говорили, освоили столько-то денег, столько-то миллиардов освоили, а чтобы это реально меняло ситуацию в сфере ЖКХ, чтобы это подталкивало реформы, о которых я говорил, кстати говоря, в своем вступительном слове. Теперь перечень полномочий, закрепленных, закрепление дополнительных собственных источников, конечно, это очень важно, и думаю, что мы должны к этому вернуться. Вот говорилось также, последняя выступающая говорила о необходимости более тесной работы местного самоуправления с региональным и с федеральным даже уровнем власти, с государственным уровнем власти. Проблема, ну не проблема, или все-таки проблема, это 12-я статья Конституции, которая отделила муниципальный уровень управления от государственной власти. Какую-то стенку там такую законодательную воздвигла. Когда один из выступавших говорил о том, что муниципалитет – это публичная власть, публичная в том смысле, что народом избираемая, да, но по теории права вроде не публичная, потому что публичная – это государственная. Поэтому мы, конечно, вы знаете мою позицию по изменению Конституции, я думаю, что здесь ничего трогать не надо, но надо подумать, как на практике выстроить эту работу. И отвечая на предложение как бы возглавить движение по совершенствованию деятельности муниципалитетов, думаю, что, наверное, будет правильно посмотреть на то, что мы сейчас делаем по подготовке к Олимпийским играм. У нас развитие муниципального уровня управления ничуть не меньшая задача, чем подготовка к Олимпийским играм. Поэтому восстановим совет по муниципальному уровню управления при президенте Российской Федерации. И при нем, при этом совете, организуем президиум во главе с председателем правительства Российской Федерации. Спасибо. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Спасибо большое.